Глава пятая. А на Терском берегу Мурмана началось все это просто, даже слишком просто. Был ранний час, когда они робко вошли в деревню Колицы, побуждаемую к риску голодом. Поморское селение глядело на морской припай льдов маленькими окошками. «Печи класть!» — выпивал дядя Вася. «Стеклы вставлять!» Поморы спросили его, показав на поляка Казимижа Очеповского. «А эфтот твой что умеет?» Дядя Вася стал расхваливать своего товарища. «Он фельдшер военный был, поляк короля Хранца Осипа. Ежели какая баба стыда не имеет, он ту самую бабу возьмет и вежливо осмотрит. Потом в самой точности скажет, какая ей болезнь вышла и отчего она помирает. Берет за врачевание хлебцем, но и рыбку от вас возьмет, не погнушаться. Так, Казя?»
«Примерно так», — согласился Казимиш Очеповский.
«Хорош гусь», — загалдели мужики, смеясь. «Он наших баб оглядит так, не так, а мы ему за это еще и хлебца давай. Поляки, они страсть какие хитрущие!» Очеповский шагнул вперед. «И будь и ты хитрым, кто тебе мешает? Впрочем, — добавил, — могу и швейную машинку починить, пулеметы тоже чиню, если, конечно, ваши бабы на пулеметах шить умеют». Поморы одобрительно потешались. «Хитрый, — говорили. По глазам, видать, да и зубов нехватка. Видать, от кеда-то убег, а зубы свои на память оставил». Фуражки почтового ведомства к беглецам подошел богатей Подурников и покачал на цепочке золотыми часами. «Третий год как стоят. Счинишь?» «Могу», — сказал Казимиш, а самого мотнуло от голода к избиной стенке. «Отчего не попробовать?» «А я и не дам», — ответил ему Подурников, пряча часы обратно в карман жилетки. «Три года не ходили, и еще потерпеть можно. Мы не астрономы, слава богу, чтобы звезды рассчитывать. А часы при нашей особе состоят непременно. Проба имеется». «Дурак ты», — откровенно сказал ему Очеповский. «А это как понимать?» И Подурников важно покрасовался перед мужиками. «При дворе короля твоего Франца Осипа, наверное, и затеряюсь среди камергеров. А здесь, в родимой деревне, меня в поленнице дров искать не надо. Всегда сам на виду. Ты кто таков?» «Поляк из Вены. В 16-м перешел на сторону русских. Попал в корпус Тобвар-Мусницкого. А когда поляками в Архангельске стал командовать француз Жантиль, я...» «Чего якнул и остановился?» — спросил Подурников. «А для тебя и этого хватит», — ответил ему Казимиш. Тут поморы вступились за беглецов. «Оставь ты их, смола худая! Нечто не видишь, что их голодуха шатает. У них борода горит, а ты, Подурников, у той горящей бороды руки погреть хочешь. Пошли с нами», — сказали мужики. В избах у них чистота, порядок. Вышивки и занавески. Много нарядов в сундуках, много жемчугу на уборах жёнок. В каждом доме граммофон и швейный зингер. Поморы жили богато. Помимо книг духовных, читает и светская, Пушкина, Шеллера Михайлова, Зарина, Загоскина и графа Салиаса. А имена-то какие у мужиков здешних? Никодим да Сосипатор, Африкан да Серафим, бабы все больше Анфисы да Степаниды. Посадили беглецов за стол, потчевали от души. Размах у них был сатанинский. Началось кормление с чашки огуречного рассола с крошенным хлебом. И Казимиш толкнул дядю Васю, мол, небогато. Но тут же поставили котел с кашей. Да такой котел, что не каждая собака его перепрыгнет. Потом пошли бабы Анфисы да Степаниды швырять на стол тарелки с разным. И раз от разу все жирнее, все уваристее, все погуще. «Умираю», — сказал Казимиш, осоловев от сытости. «Похороним», — отвечали поморы довольные. «Только перед смертным своим часом кустника вот яишенки с олениной. Вот тебе огузочек пожирнее. А коли не в мочь, так эвон на дворе чурбачок лежит. Выйди, ляг на него пузом, да покатайся, оно тогда полегшает. И в тебя, мил человек, больше пищи влезет». На дворе действительно лежал древний чурбан, обкатанный животами поморов еще с 18-го столетия, на пирах в масляную неделю, да в разные там мясоеды и разговления. «Мы поморы», — говорили мужики гордо. «Нрав у нас особливый. От господина Великого Новгорода корень свой производим. Мы царя Ваньку Грозного, уж на что люд был зверь, и того не признали. Здесь и вот затаились мы спокон веку. Сторона-то наша ж, чего греха таить? Задвенная. Близко морюшка сели, землица не родит. Что в море упромыслим, то и наше. Ликуй и радуйся, человек Божий. А ныне стало не совладать нам с нервами». «Могу вам бром выписать», — пошутил Казимиш. «Мы уж и бром, и ром всяко пробовали. Не совладать». «А что случилось, люди добрые?» — спросил дядя Вася, вкушая пищу. «Приезжали тут чины земские. Комиссия, яти их умать всех. И нам, свободным людям, самого Ваньки Грозного, не пужавшимся, говорят так, чтобы мужик снимал шапку, а бабам нашим велено при начальстве кланяться таким манером. Эй, Степанидушка, покажь добрым гостям, как тебе велено нынче кланяться». Баба оставила ухват, встала посереть избы и отвесила дяде Васе и Казимежу глубокий поясной поклон. Руки женщины, сильные и мужественные, покорно лежали на животе. «Тьфу!» — сказала баба и выдернула из печи громадную сковороду. «Яишня пошла!» — объявила. «Разевай рты, мужики!» Брякнули колокольцы с тракта, что тянулся на колице от самой кандалакши. Очиповский глянул в окно и вдруг побледнел. «Что увидел?» — спросил его дядя Вася. «Сэр Тим Харченко», — ответил поляк. «Комиссар его величества короля Англии прибыл в колице. Дело грязное». Остановившись в избе Подурникова, сэр Харченко объявил: «Ломай собрание! Всех с 1889 года рождения будем стричь под одну гребенку. Отечество в опасности, его спасать надо». Олени, привезшие его в колице, мотали рогами под окнами избы. Из-под копыт их летел в пути снег. Этот снег проник под шубу Харченки, и все сигареты были всмятку. Подурников дал ему своего табачку, а газетки не было, за газеткой надо в кандалакшу ехать. «Вот тебе книжка», — сказал Подурников. «Дочка моя все глаза в нее проглядела. Рви, сэр, смело». Дочка 8 раз прочитала. Харченко оторвал первую страницу, читанул сначала. «Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». «Ты что-нибудь понял из этого, Подурников?» — «Да чепуха какая-то», — отозвался Подурников. — «Добро бы так», — сказал Харченко. — «А то ведь они за такие книжки деньги получают. Такая гонорария им перепадает, что... Ну, миллионщики прямо эти вот эти самые писатели. Они ерунду напишут, денежки получат, а мы, как дураки, читать их обязаны». — «Ну», — удивился Подурников. Харченко стал вертеть цигарку. Громадный браслет из краденных ложек крутился на запястье бывшего оскольдовского машиниста. «Ничего не скажешь. Вырос Харченко, джентльменом стал.
А теорему Гаккеля, кажется, уже позабыл. А может, еще и помнит. У таких баранов прекрасная память. Цигарка получилась длинная, и, раскуривая ее, он вычитал на одной ее стороне продолжение. Все смешалось в доме Облонских. Ну и пусть смешалось. Нам дела до них нету. Как бы вот мобилизацию провести. Мужиков в деревне Колицы собрали у крыльца волосной избы, и Харченко зачитал им приказ мурманского генерал-губернатора Ермолаева о новом призыве в армию. С неба сеял маленький снежок. От моря малость подрастеплела, лед пошел вдалеке темными разводями. Все было хорошо. Бабы топили печи, война громыхала где-то далеко, начиная от Кандалакши, и мужики почесывались. — Мы что? — говорили они невнятно. — Мы люди вольные. Как бабы нам скажут, так тому и быть. Без баб мы голосу не имеем. На бабах все хозяйство держится. Они детей наших подымают, пока мы в море болтаемся. Они и дому голова, а мы грешные, так себе. Только вольные мужики. Нам твоего одного Ермолаева мало. Нам надобно, чтобы от баб наших такой указ вышел. А бабы, стоя в сторонке, кричали на Харченко слова обидные. Из-под какого ты хвоста выпал? Мужики, ежели что, так не приведи Бог, домой не пустим, а усю вашу самогонку на снег выпустим. И будете ходить трезвые? Стойте накрепко, не идите. И вдруг с конца деревни послышалась песня. «Дойчланд хат нур мармелада, мармелада, мармелада». В Германии есть только мармелад, мармелад, мармелад. Песня русских солдат, бывших в германском плену, где им вместо масла давали мармелад, приготовленный из кормовой свеклы. Появился местный герой, трижды георгиевский кавалер Антипка Губарев. Ног у него не было, две культи, обмотанные в тряпки, привязывал он по утрам к лыжам. Инвалиды такого рода обычно катаются на колесиках. Но здесь тебе не панель, а деревня, и Антипка приспособил под свое уродство пару лыж, укороченных для удобства. Отталкивался он от снега руками, обязательно без варежек, ибо руки у него никогда не мерзли. Вот подкатил он к сходке, грудь нараспашку, звенел бант георгиев. Опять английских бомб, рубчатых, как ананасы, устрашающе качались возле пояса калеки. — Что за шум? — спросил строго. — Почему драки нету? Увидев бомбы возле пояса пьяного, Харченко передернул кобуру на живот. Между прочим, вроде от снега, накинул на шапку американскую каскетку, широченную плоскую. В толпе баб снова послышался смех, опять обидный. — Смотри, люди, шляпа кака! Даже со спины кроет, видать, и со спины его дела плохи бывают. Тут Антипка бросил на снег свою шапчонку и воскликнул. Вся жизнь — трагедия, как в театрах. На алтарь Отечества приношу себя вместе с яйцами. Он покачал на поясе бомбы. Яйца при мне, а ног, комиссар, нету. Пиши. Я и есть с 1889 года рождения. А все остальные, скажу тебе по правде, не пойдут в твою армию, потому как бабы, сам слышал, завсегда против. И вдруг Харченко заметил в толпе Очеповского. Поляк встал на крыльце рядом с комиссаром и цинготным ужасным ртом выкрикнул на мороз. — Я знаю этого человека. — Мужики, вы ему не верьте. Он выдает себя за комиссара. Но он не тот комиссар, какие бывают у большевиков. Он палач-душегуб и в концлагере на Иоконьге. Заодно с капитаном Судаковым мучил и убивал людей. — Большевик? — — испуганно сказал Подурников. — Нет, я не большевик, — ответил ему поляк и, резко нагнувшись, отцепил от пояса калеки одну бомбу. — Я только поляк и сейчас пробираюсь на родину. Но путь мой лежит через большевистскую Россию, так что я сейчас с вами, русскими.
— Мы тебя арестуем, — сказал Харченко. — Мужики, не верьте, это каторжник. Он бежал с Йоконьги.
Антипка с радостным хохотом срывал с пояса бомбы. Он был весел, как никогда. Сейчас будет хорошая драка. — Неправда, — возразил Очиповский и дал Харченке бомбой по морде. — Я разве бежал, собака ты поганая? Меня отпустил ты. Ты сам и отпустил меня. Судаков бы не отпустил никого из Йоконьги. Ты отпустил. А за что? Я сейчас расскажу этим людям. Харченко бессильно отступил. Два солдата, прибывшие с ним, засели в избе Подурникова и наверняка сосали самогон. А он один, совсем один перед толпой, и этот черный рот поляка. — Стой! — заорал он. — Не надо говорить. Я сам скажу. Дядя Вася вывернул Харченке руку и отнял револьвер. Мужики повернулись к своим жонкам. — Бабы, как быть? — спрашивали. — Уйти нам, али как? — Стойте накрепко, — отвечали бабы. — Эй, родименький, говори, как есть всю правду, не таись. У этого человека, — показал Очиповский на Харченку, — была жена. Он привез ее из Колы в Йоконьгу. Уже на сносях. Однажды ночью меня вызвали из барака как фельдшера. Его жена должна была родить. Я принял роды, так? — спросил он у Харченки. — Ну так, мертвенького принял. И когда женщина родила, живого и здорового, этот негодяй взял ребенка и выбросил на мороз прямо в снег. Толпа ахнула. Бабы остервенело кинулись на Харченку. — Дитятю-то! Ирод ты! Мужики, бейте его! Душеньку невинную погубил! Антипка, где ты? Начинай яйца свои кидать! Инвалид и кавалер раскатился на лыжах в сторону. — Сторонись, толпа! Разбегайся, народы! Сейчас жахну! Все горохом сыпанули по улице. Калека плюнул в руку, подкинул в ладони кругляш граненой бомбы и ловко шкваркнул ее в крыльцо волосной избы. — Ложись! — крикнул, сунувшись носом в утоптанный снег. Когда дым рассеялся, все увидели искореженное взрывом крыльцо, черные пробоины в окнах, но Харченко успел метнуться в сторону. Упряжка оленей покатила его прочь из колец. И два пьяных солдата, забыв у Подурникова винтовки, безуспешно пытались нагнать быстроногих оленей, увозивших от них комиссара. Дядя Вася выскочил из Подурниковской избы, в руках винторез. Грянул выстрелом мимо. Солдаты удирали. «Это надо уметь», — сказал Очиповский. «Смотри, вот так». Два четких выстрела раскололи тишину, и две тени легли вдали. Не люди, уже тени. Так закончилась мобилизация в деревне Колицы, и скоро надо было ждать карателей. Поморы, уже не таясь, спросили у дяди Васи, где они остановились. «Да шут его зная», — ответил печник. Избенка такая, недалече, на бережку, под камнем большим. — А-а-а, — сразу догадались мужики, — так это, милый мой, вы на речку Лувеньгу забрались. Эту избу мы знаем. Тамотка, ежели подали пройти, еще избы стоят. В них дезертиры жительствуют. Очиповский вскинул винтовку на плечо. — Ну, кто из вас баб не боится? Пошли до лесу. «Мы люди особого нрава», — отвечали поморы. «Мы люди вольные. Советская власть, оно, конечно, и ничего. Но тут ведь А глицкие люди поспели. Как бабы скажут, так мы и решим. Бабы им сказали. Мужики, на чужих людей нам, вольным людям, не равняться. Будем свою власть заводить. Собирайтесь до лесу. Деревня Колицы вступила в партизанский отряд. Вся, как один человек. Не посмел отказаться даже подурников. А когда подходили к тупи на Лувеньге, то увидели, что печка дымит, а на снегу солдат в расхлястанной британской шинели колет дрова. Залегли для начала, освоились, встали. Бросай топор, руки вверх. Оказалось, что это дезертиры из финнов и карелов, которыми командовал комиссар-большевик Юсси Ивайнен. Батальон его, созданный когда-то Спиридоновым, совершенно вышел из-под влияния англичан и теперь разбредался по лесам, хорошо вооруженный. Ломая на колени сучья, Юсси топил печку и рассказывал. «Фосем солдат, я тефяты. Зачем на шинель смотрел? Хорошая шинель. Мой ребята, хорошие ребята». Хорошие ребята утащили в партизанские скитания 8 автоматов новейшего выпуска, и когда дали пробную очередь по кустам, то кустов как не бывало. «Это пуля тум-тум», — сказал Ивайнен. «В листик терефа пуля. Тык!» И срывался она, эта пуля тум-тум. В лесу долго не высидели, потянуло обратно к избиному теплу, к бабам. И всем табором двинулись на Колицы. Дядя Вася в избе волосного управления поправил печку, развороченную взрывом, вставил стекла. Подняли красный флаг над крыльцом. Из лесной тундры приплелись к ним страшные, вшивые, заросшие волосами до плеч дезертиры-белогвардейцы. Это были крестики первого ермолаевского набора, и все они имели оружие. Где здесь красные? Мы к ним. Простите? Простим, — ответил им дядя Вася. Когда в шею вытрясете, да в баньку сходите. Почему не простить нам вас, чистеньких-то? Шли долгие споры, кого назначить старшим. Все мужики и бабы горой стояли за поляка. Он хитрый, — говорили, — с таким не пропадешь. — Нет, — возразил Очаповский. — Революция русская, и командир должен быть русским. Лучше дяди Васи не найти. Он тоже хитрый. А я обещаю всем бабам бесплатно машинки швейные починить. Починю их и почищу. Дядя Вася долго отнекивался от такой чести. — Мы ж печники, мы рязанские по найму. Печку вам какую хотишь, скидаю запросто, даже голландки многим. Только, товарищи, со всей серьезностью заявляю. Нынче кирпич худой пошел, его обжигать торопятся. А вот раньше мне еще дед сказывал. Первый налет партизаны из Колиц сделали население Княжья Губа, где расположились склады с боеприпасами. Обзаведясь оружием, они стали силой. Первый эшелон рванули на пустынной станции. Еще вагоны взрывались на путях, горящие крыши теплушек несло над лесом, когда партизаны пробились на станцию. 8 автоматов в руках финнов разогнали охрану. И тут, стоя возле барака станции, дядя Вася прочел объявление о награде за его голову. — Господи! — огорчился старый печник. — Всю-то жизнь руки отматывал кирпичами и едва на хлебец себе добывал. А тут-то ни хрена не уработался. А какие деньги за мою голову? Бешеная! Вот и сподобился на старости лет. Узнал себе настоящую цену. Вот когда верная цена мне пошла. На передовую прибыла почта. «Полковник Букингем, вам Таймс». «Давайте», — сказал полковник Букингем. «Полковник Сыромятев, вам Мурманский вестник». «Давайте», — сказал полковник Сыромятев. И долго потом в тишине шелестели страницы. Два полковника, русский и британский, оба в одинаковых шинелях, но с разными погонами, листали разные листы. Один широкий «Таймса», другой узенький «Мурманского вестника», который трижды в неделю издавал Ванька Кладов, негодяй известный. «Давайте», — сказал полковник Сыромятев. «Кого?» — спросил Букингем. «Издателя. Вы послушайте, что он пишет. Ленин бежал в Уфу. Почему именно в Уфу, не понимаю. Остальные наркомы бежали в Стокгольм. Почему в Стокгольм, сам Ванька, наверное, не знает. Красноармейцы тоже разбегаются. Причем со слезами умоляют наших офицеров принять их в Белую армию». Посмеявшись, Букингем ответил. «А у меня вот неправды нет. Мой благородный «Таймс» отдает должное стойкости Красной армии. Айронсайда ругают так же, как ругали и пули раньше, но зато хвалят большевистских полководцев. Однако по настроению парламентских речей можно сделать вывод, что готовится эвакуация нашей армии из России. Черчилль заявил, что для эвакуации нужны свежие силы. Безопасность эвакуации возможна только при наличии сильного удара по 6-й армии большевиков. «Мы расстанемся», — Букингем вздохнул Сыромятев. «Жаль». «Да, я тоже успел полюбить вас, полковник, но расстаться нам придется. Пожалуйста, посмешите меня еще вашей газеткой». «С удовольствием», — согласился Сыромятев. «Вот здесь передовица самого издателя». «Значит так. В связи с национализацией женщин в Совдепе установлена при Совнаркоме новая должность комиссара свободной любви. Этим комиссаром назначена развратная Калантай». А вот еще сенсация. В Тамбове большевики воздвигли памятник. Кому бы вы думали, Букингем? «От большевиков, — ответил Букингем, — можно всего ожидать. Это верно. Но от Ваньки Кладова можно ожидать даже большего, нежели от большевиков. Фантазия этого негодяя просто неисчерпаема. Вот здесь он пишет черным по белому, что в Тамбове при насильно собранном митинге был торжественно открыт большевиками памятник Иуде Искариоту. Ну, разве можно верить в это?» «Все может быть, — ответил Букингем. Мы в Англии охотно верим этому». Ермолаев вызвал Сыромятева на прямой провод. Полковник долго выслушивал генерал-губернатора Мурмана. Ответил ему так. «Возглавлять карательную экспедицию на Колицкий район я не стану». В трубке телефона перекатывался говорок Ермолаева. «Но почему же, полковник, вы больны?» «Мне просто не хочется. Вас устроит такое объяснение? Полковник, я вам приказываю. Этого приказа я не могу исполнить, ибо выполнение его грозит снова обернуться казнями. А мне это уже надоело. Я здоровый человек, и мне противно совать людей в петли». «Я не ожидал от вас, полковник, подобных упаднических настроений. Вы мне всегда казались человеком честным». «В этом вы абсолютно правы, господин губернатор. Я офицер честной русской армии. Я отказываюсь вешать русских людей». «Ну, хорошо», — ответил Ермолаев. «Я переключаю провод на генерала Мейнранда. Кто из англичан сейчас рядом с вами?» «Рядом со мной находится полковник Букингем. Передайте ему, пожалуйста, аппарат. С ним будет говорить командующий союзными войсками на Мурмане генерал Мейнранд». Сыромятев протянул трубку англичанину. «Букингем, ваша очередь вешать».